деле. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известная журналистка Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Вот что знают в редакции «Новой газеты», где работала Политковская, я говорил с заместителем главного редактора Виталием Ярошевским.
Нам известно этот час немного, к сожалению. Нам известно, это подтверждают наши источники в правоохранительных органах. И самое страшное, что это подтвердил ее сын. Убийство произошло в подъезде дома, где она жила. Ее обнаружила соседка в лифте. Огнестрельное ранение. Предположительно в голову, и точно не знаем. И брошенное оружие. Орудие убийства, пистолет Макарова. Такой совершенно киллерский почерк, профессиональный почерк.
Скажите, занималась ли Анна в последние дни каким-нибудь особенным расследованием для вашей газеты?
Она занималась расследованием громких дел режима Рамзана Кадырова.
Есть ли какие-нибудь детали, которые вы могли бы сказать сейчас?
Сегодня мы ждали от нее материал. Мы сегодня ждали от нее материал, который должен был быть напечатан в понедельник. Вот не дождались. Он тоже связан как раз с ситуацией в Чечне и с тем, что связано вообще с Кадыровым, там с его окружением и так далее.
Когда вы говорите о громких делах, что это значит?
Я не могу точно сказать, какие дела. Ну, так вот, навскидку, она на днях напечатала материал о пытках там, политических противников Кадырова и людей неугодных и так далее. В понедельник готовим специальный выпуск, он выйдет в понедельник. Там в деталях, подробностях будет рассказано о том, чем Анна Политковская занималась с начала нынешнего года.
Виталий Ярошевский, заместитель главного редактора «Новой газеты». О своем расследовании пыток в чеченских тюрьмах Анна Политковская говорила на этой неделе в программе «Радио Свободы. Час прессы».
Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами, и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой, усиление Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
Анна Политковская о своем журналистском расследовании. Запись сделана 3 октября. Об убийстве журналиста говорит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Ну, это превзошло все пределы возмущения и, конечно, боли, трагедия. Анна Политковская была человеком, который был номер один в политической журналистике в смысле того, что она писала все, что думала, все, что видела. Она всегда была в самых главных точках, в Чечне, в Беслане. Она писала материалы, которые раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. Она была человеком, который мог сделать тайно явным. И убийство, и уничтожение такого человека – это очень символическое событие для России. Россия стала на голову ниже после того, как она лишилась Анны Политковской.
Григорий Алексеевич, есть ли у вас догадки, какие силы могли бы стоять за этим преступлением?
Я не знаю, какими конкретно журналистскими сюжетами занималась Политковская в последнее время, но общая атмосфера психоза, истерии, шовинизма, национализма в стране легко провоцирует именно такое развитие событий. Погромы, которые осуществляются в условиях националистического угара, санкционированные и спускаемые сверху, они легко приводят к тому, что преступный мир чувствует себя совершенно безнаказанным. За месяц, наверное, произошло 2 крупнейших политических убийства. Это убийство Козлова и убийство Политковской.
Говорил Григорий Явлинский. Убийство Анны Политковской в день рождения Владимира Путина. Совпадение или политический расчет? Слово лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву.
Ну вот мы здесь, нас мы здесь много человек, мы собрались, у нас сегодня день, мы отмечаем день рождения Юры Самодурова. И когда мы узнали, у нас у всех слезы. Вот у нас, у мужчин, у всех слезы на глазах. Мы просто, как сказать, ну, вот многие, мне сейчас позвонил Людмила Михайловна, говорит, вот я старая женщина, плачет, говорит, ну почему не меня, ее? И я то же самое хочу сказать, мне 65 лет, почему убивают молодых, Аня Политковская, это все молодые люди, сволочи они. Ну что, мы можем, единственное, что мы можем сделать, это сказать, что мы ее заменим. Вот мы сейчас, вот мне звонит, масса людей мне звонит, и у нас есть такая, как бы, тема уже, мы, как бы, лозунг такой, мы ее заменим. Вот единственное, что мы можем сделать. Конечно, заменить ее по существу нельзя. Блестящий журналист. Человек, который шел все время на переднем крае. Потому что у нас много других было дел. Там что-то организовать, митинг и так далее. Она была в Чечне. Больше, чем каждый из нас. 10 раз. А Чечня — это самый передний край. Она все время рисковала. Ее уже травили. То есть, вот, это, конечно, неправильно, что женщины идут впереди мужчин. Но так сложилось. Подведите, что можем сделать. И, конечно, те люди, которые сжигают вот эту истерию антигрузинскую, конечно, это те же люди, которые стреляли в Политбюро. Это одна и та же банда, одна и та же шайка наших врагов. И мы должны сказать, что нас много, нас все равно всех не перестрелять. Нас много, понимаете, да. Это просто кажется, что нас мало. Поэтому мы должны сделать все, чтобы заменить Аню. Хотя это, опять еще раз говорю, непонятно, невозможно. Но каждый на своем месте, как говорится. Мы будем продолжать эту борьбу против этих сволочей. Ну это, конечно, если оценивать, кто это зачем сделал, то, учитывая, что сегодня день рождения Путина, это сложная политическая провокация. Это кто-то сидел, и этот кто-то абсолютно, ему все равно, что это жизнь человека. Он просто раскладывал политический пасьянс. Он спланировал это убийство. Кто это сделал? Враг Путина, сторонник Путина, имея в виду сложную политическую провокацию, мы не знаем. Но это человек, для которого жизнь человеческая – ноль. Это наши враги. А для нас жизнь человеческая – это все. Поэтому это просто наши враги. Мы с ними должны бороться до конца, так же, как это делал Аня.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. О том, что означает убийство Анны Политковской для российской журналистики, говорит секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Ну, здесь тот редкий случай, когда нет никаких сомнений в том, что это убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Это, безусловно, заказное убийство, об этом говорит и сами обстоятельства, то есть то, что человек был убит в подъезде собственного дома, то, что пистолет брошен, оставлен на месте преступления, все это почерк профессионального заказного киллера. Политковская — это номер один в российской журналистике по остроте материалов, бескомпромиссности, честности и профессионализму. Заменить ее абсолютно неким. Это та дыра, которая образовалась в нашей журналистике, которая не зарастает и не латается. Вот. И у меня такое ощущение, что если сегодня журналисты не смогут объединиться вокруг независимого журналистского расследования этого убийства, то российская журналистика на какой-то период просто в нашей стране исчезнет, как профессиональное явление. Потому что это то, чего не было. Ну, у нас в журналистике убивали за последние 15 лет 246 раз, 246 убийств профессиональных журналистов было, и ни разу власть не смогла расследовать эти убийства нормально. Поэтому надежда вся, конечно, не на Генеральную прокуратуру, которая сейчас взялась вроде бы за расследование этого дела, но она может только покрывать антигрузинские гонения, чем она занимается в последнее время. А надежда вся только на профессиональное журналистское расследование. Я надеюсь, что оно состоится.
Секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. В 21 час по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет специальная двухчасовая программа «Памяти Анны Политковской». Программа будет повторяться завтра с 7 до 9 утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. То, что еще несколько дней назад казалось анекдотом, острословы шутили, что единственный аргумент, который остался у Путина, чтобы отомстить Саакашвили, это запретить Лобио и романы Бориса Акунина, вдруг обернулось правдой, правдой, в которую почти невозможно поверить, настолько она нелепа. Хотя нынешняя ситуация по-прежнему отдает фарсам, уже не до шуток. Гонения на всех, без исключения грузин, живущих в России, от поваров до знаменитых писателей, кажется политикой не только абсурдной и немыслимой, но и по-настоящему зловещей. Чиновники, вызывающим оторопь рвением, стали воплощать в жизнь лозунги маргинальных ультраправых группировок. Жертвами сознательно раскручиваемой межнациональной ненависти в действительности становятся все, кто живет сегодня в России, предупреждает в своем заявлении партия «Яблоко». Однажды запущенный сверху погромный механизм невозможно будет остановить. Вот как развивались события на этой неделе. Собственно, повод к обострению отношений быстро был исчерпан. О ничтожности этого повода говорит политолог Леонид Радзиховский.
По-дурацки все это выглядит, честно сказать. Смотрите, ну, арестовали грузины каких-то русских военных. Обвинили они их в шпионаже. Дело абсолютно рутинное, абсолютно житейское. В общем, чего копья ломать? Всегда действует одним способом. Одна сторона задержала по обвинению в шпионаже кого-то, другая сторона задерживает по обвинению в шпионаже представителей соответствующего посольства. Начинается более-менее вялая переругань в прессе, в парламенте, а потом тихо, мирно их так или иначе меняют. Реакция России была основана не на самом этом ничтожном событии, а на тех сверхпаршивых отношениях, которые в России с Грузией сложились, и на том, что Грузия – это больная мозоль России. Буквально больная мозоль, на которую ни наступить нельзя и ходить неудобно. Значит, Саакашвили понимал, что будет в России взрыв. Ну, просчитывал ли он размер этого взрыва, сказать трудно.
Итак, 2 октября российские военнослужащие, обвиненные в Грузии в шпионаже, были переданы представителям России. Роль посредника выполнил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Бельгии Карл де Гюхт. Освобождение российских офицеров было представлено грузинским руководством как жест доброй воли. Грузия пошла на еще одну уступку России, заявив о готовности разрешить российским миротворцам патрулировать Кадорское ущелье. Но Россия сочла эти уступки недостаточными. В одностороннем порядке было приостановлено авиационное, автомобильное, морское и железнодорожное, а также почтовое сообщение с Грузией. При этом в обоснование беспрецедентно жестких блокадных мер приводятся хозяйственные, а не политические причины. Установив транспортную блокаду Грузии, Россия резко ужесточила меры против выходцев из этой республики. Федеральная миграционная служба пообещала не предоставлять гражданам Грузии квоты на проживание или осуществление трудовой деятельности на территории России. Сначала в Москве, а потом и в других городах начались милицейские налоговые рейды на предприятия, принадлежащие грузинам. Была приостановлена деятельность нескольких казино, находящихся, как заявили в МВД, под контролем грузинских криминальных авторитетов. Также были закрыты рестораны и кафе грузинской кухни, проверен грузинский культурный центр Мзиури, а в пятницу поступило сообщение, что Роспотребнадзор проводит экспертную оценку поступления в Россию грузинских соков. 6 октября из Москвы на родину были депортированы 143 гражданина Грузии. Под усиленный контроль милиции попали столичные рынки. Наш корреспондент Максим Ярошевский побывал в среду на районном рынке в Южном Медведково, где в одночасье опустели все лотки, принадлежавшие выходцам из Грузии. Прямо с рабочего места на глазах у покупателей в отделение милиции забрали 65-летнюю грузинку, говорит работница рынка Манана.
На рабочем месте вчера ее оттуда забрали, она вот вчера забрали с утра, до сих пор в отделении держат, якобы будут депортировать ее.
Потому что отсутствие документов, в чем связано?
Да, у нее отсутствие документов, да. Ну, у нее вот этот грузинский же паспорт и все, больше ничего, и на основании этого ее там держат.
Скажите, а вообще ситуация на рынке какая?
Здесь ни одних грузинов нету, все закрыли свои эти, вот милиция стоит с утра до вечера. У меня тоже проверяли, но у меня загранроссийский паспорт, что сейчас в Абхазии нам дают, я это получила, и от меня отошли они. Да, штрафуют, и они даже никто не вышли, все позакрывали свои точки, никого нету. А так вот милиция стоит с утра целый день сегодня. У них арбузы, дыни, вот овощи, фрукты. Эти точки закрыты, вот это ихние точки были.
На Комсомольском проспекте были задержаны сотрудники ресторана «Гурия».
всех граждан Грузии поймали, отвезли в отделение. Кто успел, спрятался там в подвалах всех. У них у всех есть документы, но они все равно прячутся, потому что они боятся, их избивают всех. Отвозят в отделение милиции. Избивает каждый, кто заходит. Говорит, как новый туда заходит человек, каждый год ударяет, говорит, избивает. Просто вот они останавливают. У тебя если есть документы, они просто требуют деньги. За то, что ты вот грузин, ты должен платить, либо тебя отвозят в отделение милиции. Конкретно так и говорят. За то, что ты грузин просто. И кто такие законы вообще издает, я не знаю. Раньше вот все время такие гонения были. А сейчас с грузинами такие вещи делают. Такие разве можно?
Гонения коснулись не только торговцев и поваров, но и людей, которых знает вся страна. Возникли проблемы даже у Зураба Церетели. Счетная палата выявила в Академии художеств, которой возглавляет Церетели, нецелевое расходование средств федерального бюджета. В пятницу стало известно, что ведется проверка финансовых дел популярного писателя Григория Чхартишвили, публикующегося под псевдонимом Борис Акунин. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Сидел я утром, писал очередную книжку. Это мое обычное утреннее занятие. Позвонил директор издательства «Захаров», который печатает мои книжки про Эраста Фандорина, Ирина Богат. И стал дрожащим голосом говорить, что ее только что допрашивали в управлении по налоговым преступлениям, и что они интересуются не делами издательства вообще, а персонально автором этого издательства, которого зовут Борис Акунин, а на самом деле в налоговом смысле зовут его Григорий Шалвович Чхартишвили. То бишь я. И что хотят они получить немедленно полные сведения обо всех контрактах, доходах, выплатах и так далее и тому подобное. Они сказали ей, что а вот хорошо было бы, чтобы Григорий Шалович к нам приехал. Она мне это передала. Я сказал, что почему я должен туда ехать, пускай присылают повестку, я туда с большим интересом схожу и послушаю, что они имеют мне сказать. В общем, вся эта вполне банальная история, да, если убрать отсюда страшное сочетание насчет налоговых преступлений. Какие налоговые преступления могут быть у писателя, я с трудом понимаю, ну ладно, это отдельный вопрос. Все это было бы малоинтересно и вряд ли вызвало бы такой ажиотаж среди средств массовой информации, если бы не моя грузинская фамилия и не то, что происходит сегодня в нашей стране. Вся вот эта вот антигрузинская истерика. Тем более, что вот я узнал из новостей, что и несчастного Церетели тоже тягают именно сейчас. Меня во всей этой истории поражает еще какая-то поразительная солдафонская тупость наших этих вот хватательных инстанций. Они, видимо, так хотят отличиться перед своим начальством, что они никогда не знают, где остановиться. В общем, заставь дурака Богу молиться, это называется. Такое ощущение, что наша страна пересекла сейчас какую-то очень опасную черту. И, может быть, обратно за эту черту возврата уже нету. Все-таки в последние полвека у нас этнических чисток не было в России. А сейчас, оказывается, это возможно. Когда милиционеры на улицах останавливают людей с черными волосами, требуют у них документы, и многих из них оскорбляют, у кого-то забирают паспорта, отдает уже, знаете, нацистской Германии какой-то, ей-богу. Мне было бы легче и проще все это проговаривать, если бы у меня была фамилия не Чхартишвили, а какой-нибудь Чхартишвиленко, да, потому что я бы тогда не звучал, как называть, что заинтересованное лицо, но сути дела это не меняет. То, что у меня сегодня началась вся эта ерунда с налоговыми преступлениями, уже, скажем так, застало меня в весьма возбужденном состоянии. Я уже в разные места уже и писал, и говорил по поводу того, что этому безобразию, да нет, не безобразию, этому преступлению нужно немедленно давать отпор и положить этому конец, иначе неизвестно, что будет с Россией дальше.
Писатель Григорий Чхартишвили Борис Акунин. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин возмущен.
Такое отношение к людям возвращает просто на сталинские времена какие-то, когда личность человека, гражданские права государство ни во что не ставят. Преследуя свои цели, может просто проигнорировать эти права, как бы не замечая, что за ними стоят живые люди. Что же касается закрытого казино, то почему об этом криминальном бизнесе вспомнили только сейчас, когда надо наказать Грузию? Борьбу с коррупцией используют только как способ наказания другого государства за его неправильные действия. И прибегает к ней только с этой целью. Но это путь, ведущий к разжиганию межнациональной розни. Это тем страшнее, что этим занимается само государство. Я считаю, что нужна, в первую очередь, нормальная цивилизованная политика. Нельзя нарушать собственные законы собственной страны для того, чтобы насолить другой стране. Все-таки Москва должна думаться и совершенно по-другому себя вести.
Если Сергей Митрохин сравнивает происходящее со временами сталинизма, то руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева проводит параллели с гитлеровской Германией.
выбирать в участок по национальному признаку, это как в фашистской Германии, где евреи подбирали по такому признаку. Мне совершенно все равно, как разворачиваются наши отношения с Грузией. Но при чем здесь грузины из Абхазии, которые здесь 15 лет живут, интересно, в том-то, что они грузины. Мы этого позора не допустим. Я, например, устрою международный скандал.
Аналогию считает правомерный член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов.
На этот конфликт стыдно смотреть, потому что некогда великая Россия сейчас корчится в истерическом припадке бессильной злобы, не зная, на ком бы эту злобу выместить. Я давно уже говорил, что у нас в России пройден этап Веймарский, и начинается этап, начался уже этап Третьего Рейха. Так что больше всего это напоминает преследование еврейских предпринимателей в Германии в первые годы Третьего Рейха.
Либеральные политические организации призывают россиян, не желающих допустить, чтобы в России начались этнические чистки, сделать значок «Я грузин» и носить его, как жители оккупированной нацистами Дании носили желтые звезды. В воскресенье на Пушкинской площади в Москве состоится пикет против антигрузинской кампании, организованный правозащитниками из Института «Коллективное действие». Отец Глеб Якунин, один из авторов воззвания российской интеллигенции с требованием остановить кампанию травли Грузии, подозревает, что антигрузинская истерия нагнетается специально в преддверии войны или изменения Конституции России.
Развернувшаяся ксенофобская антигрузинская буфонада имеет реальный смысл для нашего руководства только в случае, если идет подготовка к войне с Грузией. Если, вот не дай бог, это случится, то вполне возможно, мы уже видим, как закручиваются гайки, то возможно, что на этой волне войны Путин захочет идти на третий срок.
Зато ликуют праворадикальные националистические организации и предлагают властям свои услуги в борьбе с грузинами. После того, как президент России Владимир Путин велел очистить рынки страны от некоренного населения, движение против нелегальной иммиграции выразило горячую поддержку главе государства и разместило на своем сайте призыв сообщать о местах возможного проживания нелегальных грузинских мигрантов. Зураб Тодо, научный сотрудник Московского исследовательского центра «Панорама», ожидает дальнейшей конфронтации.
Совершенно очевидно, что Москва не то что раздражена, крайне оскорблена теми действиями в Тбилиси, которые были в отношении России предприняты. И мне кажется, что она намерена, ну так скажем, наказать грузинское руководство во главе с Саакашвили по полной программе. Известно также, что многие виды криминального и полукриминального бизнеса также контролировались выходцами из Грузии. Так что я думаю, что прежде всего это коснется их, и очень сомневаюсь, что это коснется представителей грузинской диаспоры, давно проживающих в России, которые законопослушны и являются такими же гражданами России, как и другие ее граждане.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили обвинил Москву в этнических чистках. Омбудсмен Грузии Сазар Субари назвал преследование грузин в России проявлением ксенофобии и расизма. Подробнее о реакции в Тбилиси на гонения на грузин в России мы расскажем сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москве убита известная журналистка Анна Политковская. Политковская была застрелена сегодня в своем доме в кабине лифта. Группа российских писателей выступила против разрушения традиционных российско-грузинских связей. Нашему народу, говорится в заявлении, не к лицу стремление ретивых чиновников перейти к привычным для них националистическим выпадам. В Москве задержано около 15 человек, участвовавших в акции у здания посольства Грузии. У грузинского консульства под стражу взяты несколько граждан Грузии. В Афганистане убиты два немецких журналиста, мужчина и женщина. Они работали над документальным фильмом на севере страны и ездили без охраны. В Ираке по меньшей мере 25 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений. Больше всего 14 человек погибли в городе Таль-Афар, где смертник взорвал заминированную машину у армейского блокпоста. Работа над новой резолюцией Совета безопасности ООН по Ирану начнется на будущей неделе, сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бернс. В резолюции речь пойдет об экономических и дипломатических санкциях против Ирана. Власти России высылают из страны активиста национал-большевистской партии Томаса Скотта Чамберса, гражданина Великобритании. Чамберс, принимавший участие в агитационной кампании национал-большевиков в московских вузах, был задержан в пятницу вечером. В Урус-Мартановском районе Чечни у села Рожничу в перестрелке с боевиками погиб милиционер, трое ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убитые три маджахеда из отряда полевого командира Доки Умарова. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы, первые со времени вступления страны в Европейский Союз 2 года назад. За места в Сейме борются 19 партий, которым, чтобы пройти в парламент, необходимо преодолеть 5-процентный барьер. В столице Пакистана состоялась массовая демонстрация протеста, на которую собрались люди, уцелевшие после катастрофического землетрясения прошлого года. Демонстранты обвиняли чиновников в коррупции и бездействии, заявляя, что помощь до нуждающихся практически не доходит.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналу «Русский Ньюсвик» сказал, что выход из нынешнего кризиса в отношениях с Россией нужно искать в Москве. «Мы здесь, в Грузии, ничего не предпринимаем и на изменение официального отношения к Грузии в России смотрим с изумлением, но повлиять на него пока не можем», — сказал Саакашвили. По его мнению, в России намеренно искажают информацию о ситуации в Грузии. В результате бизнеса между двумя странами все меньше, человеческие и культурные контакты стремятся обрубить. Саакашвили поблагодарил Москву за меры в отношении грузинских воров в законе. «Вот за жесткие меры по отношению к ним мы российской власти очень признательны. Шлите их сюда», — сказал Саакашвили. Продолжит тему тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти реагируют на эти меры в целом довольно спокойно. В качестве примера можно привести заявление премьер-министра Грузии Зураба Нугайдели. Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца. Те санкции, которые они применили раньше, мы выдержали. Выдержим и в будущем. Грузия обязательно будет развиваться, будет независимой демократической страной. Россия не сможет нанести нам никакого вреда. Меня вообще не интересует, что за вопрос они там обсуждают в Государственной Думе. Это только их проблема. Просто смешно, когда Российская Госдума обсуждает вопрос о Грузии. При этом в Тбилиси подчеркнули, что никаких ответных мер в отношении российских граждан или российского бизнеса в Грузии принимать не намерены. 5 октября в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Главный лозунг партии Саакашвили на прошедших выборах – «Мы – команда единения Грузии». Президент открыто заявлял, что в ходе этих выборов грузинский народ должен либо подтвердить свое доверие к руководству страны и ее политике, либо продемонстрировать, что он поддался давлению извне. В пятницу были опубликованы предварительные результаты выборов. Правящая партия «Единое национальное движение» получила подавляющее большинство голосов. Таким образом, по мнению наблюдателей, муниципальные выборы по сути действительно превратились в общенациональный референдум о доверии лично президенту Саакашвили, его команде и программе действий. И этот референдум Михаил Саакашвили безоговорочно выиграл. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжим разговор о российско-грузинских отношениях во второй части программы «Итоги недели «Радио Свобода» примерно через 30 минут. 1 октября в России начался осенний призыв в армию. В этом году на военную службу должны отправиться около 130 тысяч человек. Они будут последними, кому придется служить 2 года. С будущего года срок службы сокращается до 1,5 лет. Власти пошли на этот шаг, чтобы искоренить дедовщину. Однако в Комитете солдатских матерей утверждают, что неуставные отношения могут только обостриться. Те, кто служит 1,5 года, и те, кто 2, будут жить в одной казарме. О призывной кампании 2006 года рассказывает Любовь Чижова.
Дело рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами, на ситуацию в российской армии никак не повлияло. Не очень суровый приговор его мучителю, сержант Севяков, получил 4 года, наверняка не напугает будущих дедов, решивших поучить молодых солдат. Дедовщина в армии есть и будет, пока она не станет профессиональной, считают правозащитники. Профессиональную армию в России обещают начать формировать в 2008 году. Пока лишь постепенно сокращают сроки службы. С 2 лет до 1,5 в 2007, а в 2008 срок службы составит 1 год. Секретарь общественной коалиции за демократическую альтернативную гражданскую службу Сергей Кривенко говорит, что нынешний призыв в армию, как и предыдущие, проходит с многочисленными нарушениями.
Изменяется спектр нарушений. Если раньше было довольно много таких чрезвычайных, грубых нарушений закона, ребят ловили на улице и так далее, сейчас мы сталкиваемся с тем, что это все-таки единичные случаи. И в основном первое первое место принадлежит около 30%. Конечно, это призывы больных.
Последний призыв на 2 года заставляет власти ужесточать меры по поиску и поимке так называемых уклонистов от воинской службы. Об этом рассказывает глава межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
Это особенный призыв. И власть придержавцы это тоже заметили и обратили внимание. Так как это последний призыв на 2 года, и следующий призыв будет на 1,5 года, то молодые люди постараются уклониться, как они это называют. Поэтому всем органам ГУВД, милиции было строго-настрого приказано всех собрать, всех найти, всех предоставить. Поднять все картотеки и заделать задел на 2007, на 2008 год, то есть всех подобрать, кто вдруг не замечен, кого они не увидели.
В день начала осеннего призыва в Москве на Чистых прудах прошел митинг за профессиональную армию. Его организовала Лига за отмену призыва. Вот что говорит его активистка Мария Смирнова.
Добровольная профессиональная армия, это понятно, что такое. Чтобы люди, которые служили в армии, делали это своей профессией, получали за это нормальные деньги и служили по собственному желанию, по призванию, а не по принуждению. В принципе, эти цифры общеизвестны. Каждый год в российской армии гибнет около 3000 молодых ребят от издевательств, доведений до самоубийства, от дедовщины. Чем еще меня не устраивает современная российская армия, помимо того, что там калечит огромное количество ребят, причем не только физически, но и морально уродуя их, потому что они приходят оттуда часто не способными адаптироваться к гражданской жизни. Помимо этого, современная российская армия просто не боеспособна, потому что когда на территорию российской армии падают ракеты, соседнее государство, там, Корея, да, наше армейское начальство узнает об этом из интернета, это просто что-то совершенно беспрецедентное. Как такая армия сможет защитить Россию в случае чего, совершенно непонятно.
Осенний призыв проходит на фоне новых сообщений о преступлениях в армии. 5 солдат сбежали из части в Новосибирске из-за того, что их били деды. Еще 2 солдат сбежали из одной из частей Свердловской области и с жалобами на дедовщину пришли в местный комитет солдатских матерей. В Петербурге и на Кубани осуждены 2 офицера. Один из них вымогал взятки, а другой отдавал в рабство своих подчиненных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Московская хроника». С 25 сентября по 5 октября в недостроенном офисном здании на Цветном бульваре в Москве проходила голодовка протеста вкладчиков Коммодитного товарищества «Социальная инициатива». Они приехали из нескольких регионов России и требовали правительственных гарантий получения квартир. По неофициальным данным, число пострадавших от этой кампании исчисляется несколькими десятками тысяч человек. Генеральная прокуратура сообщает пока о 5000 признанных потерпевшими. Продолжит тему Вера Володина.
Участники голодовки ждали хоть какого-то слова от российских властей. Называли имена Путина, Фродкова и Медведева. Пока им пришлось послушать обещания депутатов Государственной Думы и членов Общественной Палаты. Вечером 5 октября люди решили голодовку приостановить. В тот же день, несколькими часами ранее, 6 участников голодовки и ее организаторов уже заседали в Общественной Палате при президенте России. Там собрали специальную комиссию, заседали 1,5 часа, но участников голодовки практически не выслушали, отдав им 7 последних минут заседания. Такое общение криком вопиющего в пустыне назвал один из голодавших Дмитрий Абраров. Он считает, что из всех участников заседания только 2 человека показались союзниками пострадавших вкладчиков.
Выступление Хинштейна подчеркнул, что вина государства в создавшейся ситуации с обманутыми инвесторами есть, поскольку стояли подписи руководителей глав администрации на соответствующих правовых документах. Сванидзе тоже обратил внимание на определенный моральный аспект.
Другие из этой комиссии не видят никакой ответственности власти за происходящее с соинвесторами. Дмитрий цитирует поразительный образец чиновничьей мысли. Такой сценарий действий предложил помощник Анатолия Кучерена господин Глазычев.
Сказал так: реакция государства государства должна быть очень размазана по времени и развязана по обратной ответственности. Ярко это проявилось в его формулировке, чтобы у нас была матрица ответственности, не вертикаль ответственности, то есть никто ни за что не отвечает. Короче, вот тезис матрица ответственности и максимально размазать все это дело по времени, он будет, с моей точки зрения, определяющим, чтобы комиссия в итоге не добилась никаких результатов. Заместитель Министерства регионального развития Юрий Торстышов сказал, что государство не несет в данной ситуации ровно никакой ответственности по одной простой причине. Главы региональных администраций не подчиняются правительству. То есть, когда нужно избирательное применение своих властных полномочий по всей вертикали. Как только нужно работать и решать неприятную проблему, то тут же никто нам не подчиняет.
Дмитрий Абраров считает, что, скорее всего, общественная палата сыграет для них роль конструкции, не дающей выйти напрямую на более высокий правительственный уровень. Хотя люди еще надеются, что через 2 недели с этого самого уровня появится какая-то реакция на предложения, выработанные депутатами Государственной Думы. Но впечатления Дмитрия от сотрудничества с общественной палатой тяжкие.
Плачевные, я думаю, что ничего, кроме того, что с таким серьезным документом, как записка на имя там Фродкова.
Если все так и будет, то придется, говорит Дмитрий Абраров, вернуться к голодовкам и к другим акциям протеста. В 12-дневной голодовке на Цветном бульваре участвовало более 50 человек. К концу первой недели почти половина по настоянию врачей из голодовки вышла. 5 тогда же попали в больницы. В день, когда голодовка была приостановлена, еще 7 госпитализировали. 5 человек направили на амбулаторное лечение. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Начнем с рейтингов информационных программ. Как сказался на них главный сюжет недели – обострение российско-грузинских отношений?
Добрый вечер. Сказался достаточно заметно, еще начиная с прошлой недели, с выходных дней, воскресные итоговые программы привлекли очень высокое внимание аудитории, и это говорит о том, что, конечно, площадка телевизионная, только с выпусками новостей, она маловато для зрителя. Все рейтинги итоговых и информационных программ увеличились практически вдвое. Замечу, что наибольший пик внимания зрительской аудитории, судя по рейтингам, пришелся на понедельник вечер и на вторник. Ну, собственно, когда и была развязка с тем, что выпустили наших военных, которые были арестованы в Грузии. И потом немножко новости пошли на спад, но вот сейчас я смотрю по рейтингам, вчерашние показатели говорят о том, что и программу «Время», и программу «Вести» смотрят максимальное количество и московских зрителей, и зрителей других городов. Там доля доходит практически до 30%, и рейтинги выше 10%. Это очень высокие показатели. Но, может быть, это, кстати говоря, печально, потому что, скажем так, особенно в последние дни новости государственных каналов, ну, занимают такую однобокую, что ли, позицию, и звучит такая идеологическая очень риторика воинствующая, и допускаю, что в связи с этим у большинства телезрителей складывается такая односторонняя картинка ситуации между Россией и Грузией. Но это уже не в первый раз такая однобокая картинка по многим политическим событиям складывается у телеаудитории, но сейчас это, вот судя по рейтингам, видимо, наиболее заметно.
Вдвое, вы сказали, вырос рейтинг. Когда в последний раз был такой же скачок в последнее время? Можете вы припомнить?
Я вот как раз писала об этом свою телевизионную колонку. Возможно, такие скачки были, ну, чуть больше, чуть меньше, но вот мне на память приходит, как ни странно, событие суда над Михаилом Ходорковским. Это было 1,5 года назад, в 2005 году, в мае, когда все итоговые программы, которые маломальски по своему формату могут обсуждать какие-то общественно-политические темы, они все выросли и очень заметно, потому что во всех этих программах касались событий, связанных именно с приговором Михаила Ходорковского. Тут, судя по всему, смотрели те, кто были за Ходорковского, и те, кто против. И, кстати, я почему говорю, что очень ровная позиция сейчас была с точки зрения рейтингов по ситуации в Грузии, потому что выросли и, скажем так, более либеральные программы, как то Марьяна Максимовская с программы «Недели», так и программа «Время» итоговая и «Вести недели» с Сергеем Брилевым, и даже Алексей Пушков с программой «По скриптам». То есть зритель каждый для себя выбирал те программы, где об этом говорят. И поэтому рейтинги все выросли вдвое. И я думаю, что это, кстати говоря, следствие того, что все-таки телевидению надо как-то расширять площадку. Пусть даже это будет с учетом только одной стороны, государственной, но дискуссионные форматы нужны. Хотя формат, который посвящен был как раз ситуации в Грузии на Первом канале, судите сами, по Москве прошел достаточно скромными рейтингами, но я объясняю это скорее просто очень поздним выходом программы в эфир, это после полуночи. А вот программа «К барьеру» в четверг тоже очень неожиданно уже не говорила о Грузии, а говорила о вмешательстве в частную жизнь звезд, и это несколько резонировало с общим настроением информационного эфира. Но Соловьев уже обсуждал эту тему недели ранее, но тем не менее мне не кажется, что она перестала быть актуальной, она ведь только усугубляется. И вот такая нарочитая изменение позиции, в смысле другая тема совершенно была в программе затронута.
Все-таки большую часть российского телеэфира по-прежнему занимают не политические программы. Что было интересного и что больше всего привлекало зрителей на этой неделе?
Безусловно, зрители интересуются не только политикой и новостями. На этой неделе стартовала премьерная часть вот этого знаменитого американского сериала «Лост», «Остаться в живых». Его смотрели по всему миру, и в том числе теперь и Россия. И премьерные серии показали, что очень большое количество зрителей его смотрят сейчас и в стране, и в Москве. Но по-прежнему среди двух лидеров «Танцы на льду» и «Звезды на льду». Но вот «Остаться в живых 2» новый сезон – это премьера и это заметное событие на неполитическом телевидении.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Телерейтинг» с Ариной Бородиной. Слушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием недели американские средства массовой информации сочли скандал с конгрессменом-республиканцем от штата Флорида Марком Фоули, которого уличили в гомосексуальных посланиях старшеклассникам, проходившим практику в Конгрессе США. Конгрессмен вынужден был подать в отставку и спрятаться от телекамер в лечебнице для алкоголиков. С подробностями наш корреспондент Ян Рунов.
Адвокат конгрессмена Дэвид Рот заявил, что его подзащитник, когда он был 13-летним мальчиком, совратил священник. Адвокат сказал также, что конгрессмен Фоули – гомосексуалист, но он никогда не вступал в половые отношения с несовершеннолетними. У него никогда не было никаких сексуальных контактов с мальчиками, и все утверждения, что Марк Фоули – педофил – ложь. Заявляю категорически – ложь. В то же время уже не один, а несколько школьников-практикантов признали, что получали от конгрессмена скабрёзные послания по электронной почте. Один из них, Тайсон Вивиан, выступил публично и рассказал, что Фоули писал ему даже после того, как практика закончилась. Я никогда не давал повода для интимных посланий конгрессмена и никогда не приветствовал их. Я хотел поддерживать чисто платонические, добрые отношения с ним просто ради моего политического будущего в Вашингтоне. К сожалению, конгрессмен думал по-другому. Один из парадоксов в том, что Марк Фоули был сопредседателем группы Конгресса по проблемам детской эксплуатации и пропавших детей, и через месяц должен был быть переизбран на новый срок. Джеймс Эдвардс, политолог из Гудзоновского института, рассказал, что случай с конгрессменом Фоули далеко не первый. Секс-скандалы в Конгрессе связаны с именем демократа Джерри Статца, увлеченного в интимные связи с 17-летним практикантом-школьником, но получившим за это лишь порицание и оставшимся в Конгрессе. Затем был республиканец Дэн Крейн, соблазнивший школьницу-практикантку. Кстати, он раскаялся в содеянном, а Статц — нет. Потом Берни Франк, демократ от Массачусетса, любовник которого использовал вашингтонскую служебную квартиру конгрессмена для ведения оттуда секс-бизнеса. Ну и, наконец, президент Клинтон, который изменял жене прямо в овальном офисе Белого дома. Были и другие случаи, когда президенты изменяли женам. Вудро Вилсон, Франклин Делано Рузвельт, Джон Кеннеди. Это был Джеймс Эдвардс, американский политолог. Пока расследованием дела теперь уже бывшего конгрессмена Фоули занялись одновременно ФБР, прокуратура Флориды и вроде бы Министерство юстиции, в печати появилось новое сенсационное сообщение. Некоторые послания конгрессмена школьникам оказались проказой самих школьников. Один из них по имени Эдмунд вроде бы провоцировал конгрессмена на подобную переписку. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор таблоидов. Российская «желтая пресса» обсуждает подробности пребывания в Петербурге членов семьи Романовых, прибывших на церемонию перезахоронения императрицы Марии Федоровны. Подробнее об этом Татьяна Вольская.
После захоронения императрицы в Петропавловском соборе ее потомки туда больше не наведывались. Они напропалую веселились в северной столице, развлекаясь в ресторанах и барах. Сразу за пышной церемонией в соборе последовал банкет в этнографическом музее, после которого ни один из 59 представителей ассоциации членов семьи Романовых так и не дошел на концерт в капелле, задуманный как венец торжества. Пришли туда только датский кронпринц, супруга и Майкл Кенский. Публика стоя приветствовала их овациями, а вот обслуживающий персонал вел себя странно. Во время первого действия в зале по рядам долго ходил официант, собирая пустые бокалы из-под шампанского. Наполнив поднос, он решил пройти в бар через ложу для высоких гостей. Вместо того, чтобы наслаждаться классической музыкой, зрителям пришлось наслаждаться видом официанта, рвущегося к принцам, тщетно сражаясь с закрытой дверью ложи. Ситуацию спас Майкл Кенский. Он забрал у несчастного официанта поднос и передал датскому кронпринцу, а тот отправил посуду по назначению. После этого высокие особы спешно покинули храм музыки. А на банкете в этнографическом музее вино и водка лились рекой. Говорят, что в таком виде Романовых не видел никто. Русские князья вели себя как иностранцы в ресторане какой-нибудь страны третьего мира. Вечер они провели в увеселительных заведениях питерских гостиниц. Кто побогаче, поселились в Астории, заняв лучшие номера, включая любимые апартаменты американских президентов. Роскошные вечеринки устраивались каждый день. Бармены утверждают, что Романовы старшего и среднего поколения налегали на царскую водку, полюбившуюся им во время одного из торжеств, связанных с перезахоронением. Другие предпочитали шампанское и пиво. В Пулковской жили гости поскромнее, но и они налегали на алкоголь. Некоторые вечерами учили русский язык пьяными голосами, исполняя русские песни в режиме караоке.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов российских таблоидов на этой неделе.
Путин поселится на Святой Земле.
Управление делами президента строит резиденцию для Путина неподалеку от Спасо-Преображенского монастыря на Валааме. Коренные жители архипелага уверены, что именно сюда переедет Владимир Владимирович после окончания второго срока своего президентства. В 3 минутах ходьбы от дачи вскоре должен появиться прекрасный храмовый комплекс. В июле сам патриарх Алексий II осветил первый камень в основании храма во имя равноапостольного князя Владимира в Свято-Владимирском Скиту. Здесь же будет построена и резиденция для самого патриарха. Снаружи дача Путина уже готова, осталось пристроить только веранду. Здесь будет большая гостиная для приема гостей и около десятка комнат. Спальни, рабочий кабинет, столовая, сауна и бассейн. Резиденция должна быть закончена в следующем году к 55-летию Путина.
Звездный час Баскова.
Наручные часы самых известных марок коллекционирует певец Николай Басков, который уже собрал около 20 эксклюзивных экземпляров общей стоимостью в $1.5 миллиона. Его любимые часы швейцарские, а вот пафосные Rolex он не жалует. Есть у него даже именные ходики от Frank Müller. На циферблате выгравированы его имя и фамилия. Корпусы всех часов из белого или желтого золота, украшенные бриллиантами. К часам Басков относится серьезно. На важные встречи надевает экземпляры построже, где бриллиантов поменьше, а если идет куда-нибудь на день роения, то тут уж он не скромничает. Кроме часов, у певца есть коллекция икон, которыми заставлен весь его кабинет.
Супруга актера потрясена изменой близкого человека.
Жена и друзья долго скрывали от Николая Караченцева известие, что роль Рязанова в «Юноне» и «Авось», которую он играл почти 25 лет, режиссер Марк Захаров отдал Дмитрию Певцову. «Это было, когда Коля лежал в коме между жизнью и смертью», рассказывает жена Караченцева Людмила Андреевна. Она считает, что спектакль надо было закрыть, как когда-то закрыли «Женитьбу Фигаро», не желая продолжать ее без Андрея Миронова. Кстати, после того, как Певцов занял место Караченцева на сцене, его преследуют беды. Он заболел, и сейчас ему предстоит операция.
Адвокаты дерутся, только тешатся. Мужу Тины Канделаки заплатили за подбитый глаз $100 000.
Злые языки называют известного адвоката Дмитрия Якубовского негласным хозяином Рублевки. Муж телезвезды Андрей Кондрахин рассказал, что когда он с друзьями стоял на улице в ожидании машины, к нему подошел Якубовский и начал их бить. В драке участвовал и сотрудник вневедомственной охраны. В результате бизнесмен оказался в институте Склифосовского с подозрением на сотрясение мозга и ушибом правого глаза. Но уголовного дела не завели. Якубовский предложил пострадавшему компенсацию, которая вполне устроила мужа Тины Канделаки. Андрей Кондрахин решил перевести эти деньги на счет фонда помощи детям, больным онкологическими заболеваниями.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская по материалам газет «Жизнь», «Экспресс-газеты» и «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». Прошло 13 лет со дня разгона Российского Верховного Совета. В Москве в день годовщины прошли митинги левых сил. Что вы помните о событиях октября 93-го? Спрашивали корреспонденты «Свобода» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Самары.
Разочарование и горечь. Это было очень плохо. За страну большая боль была.
Да ничего, напряжение и страх, ожидание будущего. Все. Ну, потому что у нас страна катаклизма. Поэтому постоянно ждем чего-то плохого. Хорошего не ждем и сейчас.
Да, конечно, вспоминаю. То, что был почти переворот.
Я, собственно, видела только по телевизору.
Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное, конечно. Для детей, из-за детей, из-за всего переживаешь. Не дай бог никому.
Когда мы смотрели телевизор, полная такая прострация, неопределенность, непонятно что. Чувство перемен есть, к чему они ведут, непонятно. И как бы вот неизвестность впереди. Мы-то еще были очень молодыми, поэтому меня она не так пугала. Не знаю, как других.
Что-то ужасное. Ну, были жертвы, было, конечно, жуткое состояние, переживание. Было даже страшно смотреть телевизор. Ну, такие неприятные ощущения были. Ну, было неприятно вообще за страну, что до такого вообще довели.
События расстреливали Белый дом, это расстреливали народ, а не Белый дом, потому что там представители народа. Это расстреливали народ. Нельзя так приходить к власти. Нельзя. И это хуже, чем 17-й год. Хуже намного. Власть о людях, о простых не думает.
Ну, по-моему, вся страна была в шоке. Вся страна. Это трагедия нашей истории, нашего народа. Вот к чему привела, наше молчание привело. Не верилось, что это возможно у нас. Не верилось. Просто не верилось. Ну, должны же быть все-таки патриоты нашей страны.
Что-то наподобие путча было. Кто чего, за что боролись. Кто-то с кем-то боролся, а кто, что это было. К сожалению, затрудняюсь даже сказать.
Не помню. А вот там у нас дефолты какие-то происходили.
Я хотя и, в общем-то, слежу за событиями, 93-й год, в октябре 93-го нет. Выборов не было, ничего не было, переворотов не было. Конституция, я знаю, когда там была 7 октября, была принята, я не помню, а больше ничего такого не знаю.
Очень много происходило с деньгами, была заморочка, нас обирали, обманывали, не помню.
Вот 91-й вспоминается, а 93-й нет.
Когда расстреливали Верховный Совет с Русланом Хасбулатовым, Рудским, тогда мало об этом освещены были. Но помним, что в Москве была такая стрельба, которая 91-й год не сравнится. Оценка была одна, то, что Ельцин захватил себе всю власть, и что там демократическая Россия или еще какая-нибудь, просто перешла в руки Ельцина.
Вы знаете, так жалею, что не сместили. Может быть, я человек другого поколения. Я так жалею прошлое время. Мою беззаботную юность, мою беззаботную зрелость, мой завтрашний день стабильный. Мне страшно здесь жить. Понимаете, мне сейчас страшно жить.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Хазов и Александр Дядин. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели. Радио Свободы». Впереди у нас дискуссия о российско-грузинских отношениях, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. Оставайтесь на волне «Свободы».
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.